Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Добрый день, вас приветствует программа «Колыбельная», ее ведущий Лев Лурье
и Юлия Демиденко.
Продолжаем рассказ об июльских событиях 1917 года, о событиях драматических и о событиях, во многом сформировавших последующие октябрьские.
Мы закончили 3 июля, когда в Петрограде появляется огромное количество кронштадтских матросов, бунтует первый пулеметный полк, уголовники, освобожденные из крестов, а также и балтийские матросы начинают грабить квартиры, происходит разгром магазинов в гостином дворе, и, в общем, в городе никакого порядка нету. Милиция, которая была создана из студентов и заменила дореволюционную полицию, оказывается абсолютно неспособной реагировать на проявление таких толп. И огромная толпа, по некоторым оценкам сотни тысяч человек, направляются к Таврическому дворцу для того, чтобы потребовать Центрального исполнительного комитета взять власть в свои руки и разогнать временное правительство.
И действительно требуют, как мы знаем. И даже происходят всякие странные вещи. Например, арест министра земледелия Чернова.
Вот здесь я даже хотел бы подробнее сказать. Значит, Виктор Чернов в некотором смысле был такой революционной иконой. В начале революции это был абсолютно, примерно наравне с Керенским, такой определенный герой. И это эсер, участник всех покушений или стоявший за всеми покушениями знаменитыми эсеровскими. Человек, выступавший за мир без аннексии и контрибуции, то есть занимавший довольно умеренную позицию в внешней политике. Ну, в некотором смысле, он для большевиков, еще же не было тогда такого размежевания, и он, и какой-нибудь Федор Дан, меньшевик, они все-таки товарищи.
Социалисты, конечно.
Да. Поэтому это очень неожиданно, значит. Кто схватил Чернова, затащил его в автомобиль, угрожал ему смертью, с тем, чтобы, значит, вот он немедленно заставил Советы взять власть, до сих пор непонятно.
Но зато известно, кто его спас.
И здесь надо сказать, впервые, я бы сказал, что 3-4 июля это бенефис Льва Давидовича Троцкого.
Это звездный час Льва Давидовича Троцкого, совершенно верно, значит, потому что он выходит один на один с толпой, и он не боится ничего, и он умеет убеждать.
Он умеет убеждать, причем, значит, он произносит это, знаете, уголовники, они любят, когда говорят цветастые, вот это кронштадтские матросы, буревестники революции, гордость революции, значит, освободите этого человека, мы будем судить его нашим революционным судом. И это производит впечатление, и его зычный голос позволяет освободить Чернова из этой ловушки, передать его туда уже в Таврический дворец.
Ну, важно другое. Неожиданно быстро среагировала власть, вот, которая обычно довольно долго и мучительно принимала решения. И министр юстиции Переверзев, он принимает некоторые решения. Его поддерживает Половцев, генерал Половцев. И на разгон вот этих вот толп отправляется полковник Рибиндер со своим конно-артиллерийским полком, и ему приданы еще для дополнительной силы это казаки Первого Донского полка.
Ну, напомню петербуржцам, да, что Петр Половцев – это сын знаменитого Половцева, это владелец дачи Половцева и дома архитекторов. То есть это очень известная петербургская фамилия. Значит, действительно, он проявляет мужество. Конно-артиллеристы следуют по Лерной улице в сторону Таврического дворца. Их обстреливают с Литейного моста. Обстреливают удачно. Большая часть артиллеристов разбегается. И тогда некий человек, который находился в отпуске, грузинский офицер, конно-артиллерист, лично заряжает орудие и производит выстрелы в толщу вот этих самых людей на Литейном мосту.
Именно артиллерийские выстрелы решили исход восстания.
Они решили исход восстания. Их услышали матросы и рабочие около Таврического дворца. И, в общем, так как никто ими не руководил.
И плана не было.
И плана у них никакого не было. И, как пишут мемуаристы, их было так много, что вот этот личный контакт, который работает, не создался, то, значит, все это превратилось в лихорадочное бегство.
Ну и, в общем, на этом и закончилось 4 июля, потому что с рассвета 5-го начались аресты боевых отрядов, членов Красной гвардии, военной милиции заводской. Ленин успел уехать, надо сказать сразу.
Ну, Ленин еще некоторое время прячется.
Он некоторое время прячется.
Мы должны сказать о том, что еще сделал министр Переверзев. Министр Переверзев дал, как бы сейчас сказали, утечку. Утечку о том, что возбуждено уголовное дело о шпионаже в пользу Германии против руководителей большевистской партии. И в газете «Живое слово», значит, материалы на эту тему были опубликованы. Скажем прямо, что то, что сообщило «Живое слово», было, с одной стороны, правдой, а с другой стороны, неправдой.
Интерпретация была не совсем та, скажем так.
Был некий поручик Еременко, который бежал из немецкого фронта, явился с повинной, сообщил о том, что он немецкий шпион, и что он должен, значит, помогать деньгами большевикам и украинским националистам. Но сама личность этого Еременко...
Сомнительно, прямо скажем.
Была сомнительна. С другой стороны, мы точно знаем, и мы тоже об этом рассказывали, что Ленин, конечно, брал деньги у немцев, что история с пломбированным вагоном была совершенно не случайна, и поэтому, хотя доказательства, которые предъявил Переверзев, не были доказательствами, но, в принципе, он был прав.
Ну, и это тоже, кстати, сыграло большое очень влияние на настроение толпы в последующем и на вот эту ситуацию гражданской войны, да, это очень активизировало действительно правые силы.
Да, это сделало большевиков
уязвимыми,
у огромного количества людей представление о враге, да? Русский народ любит идею за кулисы. Вот совершенно очевидно, что Ленин это какая-то марионетка, и все они марионетки, которые хотят разрушить великую Россию.
И восставшие начинают отступать, и отступают они в сторону петроградской стороны. Они собираются у особняка Кшесинской, они собираются на том конце Троицкого моста, и кронштадтские матросы и пулеметчики пытаются скрыться за стенами Петропавловской крепости.
Первый пулеметный полк уже занял Петропавловскую крепость к этому времени, поэтому матросы пришли к своим. И, собственно говоря, они спрятались за стенами Петропавловской крепости.
И вот это создает такую ситуацию цугцванга, потому что не очень понятно, что делать. Крепость отлично вооружена, да. Крепость может держать оборону. Против крепости выдвинут был отряд под руководством эсера Кузьмина, капитана Кузьмина, но все равно все не понимают, что делать, потому что не начинают же осаду крепости в самом деле.
И тут, значит, как бог из машины появляется Иосиф Виссарионович Сталин.
Я бы сказала, рождается история трех грузинов.
Да-да.
Потому что понятно, что нужно вести переговоры, понятно, что нужно как-то решать ситуацию. Переговоры, между прочим, пытались вести еще и другие люди. Пытались вести Каменев, пытался вести Либер. По разным причинам они не удались. И вот оказывается таким прекрасным переговорщиком господин Джугашвили. И Джугашвили ведет переговоры от лица ЦК РСДРП Б с Петроградским советом. А вот от Петроградского совета выступают Чхидзе, а от лица правительства выступает Церетели. И втроем эти люди все-таки договариваются. К чему они приходят?
Они приходят к тому, что кронштадтские матросы оставляют оружие и отправляются в Кронштадт. Значит, требование выдать их из Кронштадта не увенчалось успехом, так что все герои 3 июля, 3-4 июля, они оказались безнаказанными. Ну, или не все. Я бы сказал так, что кронштадтцы уехали, а арестов было произведено довольно много. И, собственно говоря, Владимир Ильич Ленин, мы уже об этом говорили, он был не самым храбрым человеком, очень осторожным. И он, в отличие от своих товарищей по партии, понимал, что, в принципе, его получение денег из Германии можно доказать. И поэтому у большевиков были разные точки зрения. Кто-то считал, что Ленин должен предстать перед судом Временного правительства, рабочего защиты и так далее. Но большинство вняли ему. И поэтому, поменяв несколько квартир, в частности, на квартире будущего сталинского тестя Сергея Лилуева, ему, значит, брили бородку, прятался он и на Карповке, и на Выборгской стороне, и потом, сменив несколько адресов, отправляется он в Сестрорецк по Приморской железной дороге вместе со своим верным оруженосцем Зиновьевым к рабочему Емельянову.
Да, но при этом напомню, что газеты писали, что Ленин уехал в Германию, в Швейцарию, в Англию, чуть ли не в Соединенные Штаты. Уже 5 числа все утверждали, что Ленина в Петрограде нет. И, может быть, это, кстати, и поспособствовало успешному его бегству чуть позже.
Ну, там есть смешная история про то, как некто посланный в Тереводке, в общем, недалеко искать Ленина, сказал Половцеву, вам его в целом привезти или по кусочкам. И Половцев на это, так сказать, ядовито и злобно засмеялся. Так что...
Он вроде бы даже еще ответил, что при побегах бывают всякие эксцессы.
Да. Вот. Но не нашли. Ищейки Временного правительства не нашли. И так Ленин в разливе, мятеж подавлен.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.